Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радио и интернет-слушатели, все те, кто будут, может быть, потом просматривать эту программу. Всех вас приветствую в рамках программы «Золотая середина». Раньше это была сугубо радиопрограмма, сейчас уже давно это еще и интернет, можно сказать, вещание. Поэтому количество аудитории у нас растет, и у вас есть возможность просматривать эту программу в различных социальных сетях, там, где ее размещают. Ну, в первую очередь, конечно, на нашем сайте, официальном сайте theos.fm. Это Theos Media, Media Theos. Так что пользуйтесь этими возможностями современными. Всех вас еще раз приветствую словами приветствия «Христос воскрес!». Добрая традиция. По крайней мере, сейчас, 40 дней до момента восхищения, вознесения Господа, говорить это приветствие. Ну, а раньше, говорят, ученики круглый год друг друга так поздравляли и так даже встречались, и так напоминали друг другу о самом главном событии, которое совершил наш Господь. Поэтому это христианское радио, «Золотая середина» – это не политическое, еще раз напоминаю, не экономическое, не финансовое, никакая другая программа. Поэтому здесь мы в основном, конечно же, с Божьей помощью стараемся разобраться на часть вопросов, которые я получаю через чаты. И о том, как вы можете выслать ваш вопрос прямо сейчас, вот во время этого эфира, я вам напомню. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Это мой телефон, мой мобильный телефон, к которому у меня сейчас привязан и WhatsApp, и в том числе и Telegram. Поэтому, если вы хотите, вы можете также на Телеграме или через этот мессенджер, не знаю, как там еще его назвать, прислать ваше сообщение прямо сейчас. Дело в том, что я стараюсь осваивать прямо во время эфира, и ничего, если у нас тут будут некоторые такие дополнительные звуки, по крайней мере, так мне удобнее. У меня здесь очень много открыто окон, кто знает и пользовался компьютером, понимает, о чем я говорю. И поэтому вот это мне напоминает о том, что мне помогает Оля пересылать ваши вопросы с чата, точнее, с сайта theos.fm, и также через вот эти, через WhatsApp и Telegram я получаю от вас также некоторые вопросы. Время наше ограничено, поэтому всегда подчеркиваю и повторяю, присылайте ваши вопросы в начале эфира, чтобы нам вместе разбираться. Марианна уже прислала нам вопросик. Спасибо за то, что вы послушны и реагируете на то, о чем я вас прошу. В церквах в основном семейные люди. На сайтах знакомств много девушек и мало мужчин, желающих вступить в брак. Где можно познакомиться, чтобы строить отношения, ведущие к семье? Поделитесь опытом, пожалуйста. Ну, хороший вопрос, очень хороший вопрос для тех, кто ищет вторую половину, скажем так, особенно среди сестер, среди женщин. Это важный, очень актуальный вопрос. Поэтому, Марианна, я хочу вам первое сказать, что для того, чтобы искать себе супруга, вы, наверное, и сами должны как-то разделять его. Ну вот знаете, как люди ищут. Даже в народе такая пословица существует: «два сапога пары» или «ищи по себе», там, да, всякие там, я уж не буду говорить, идиомы есть, которые, выражения, которые показывают, что человек редко бывает, конечно, и такое всякое бывает в мире нашем многолюдном и многозначном, и разных иногда национальностей, и даже рас, и верований, религий. хобби, я уж не говорю, люди ищут себе, но чаще все-таки люди как-то ищут себе подобного, ну, по крайней мере, так написано в Библии, что Ева была вот подобная, да, Адаму. Вот это подобие от Бога шло, оно перешло к людям, и подобный подобному даже притягивается, есть такое выражение в народе. Поэтому какую я мысль хотел основную сказать? Если вы просто хотите определиться в браке, и главное, что вот он был хороший, там, не пьющий, работящий и со всеми другими качествами мужчина, это одно. Но ведь не только внешние какие-то факторы строят или созидают счастье человека или счастье семьи. Это, безусловно, и общие интересы. Это, безусловно, и в данном случае общая вера. Вера должна быть живой. Ну, представьте, он будет молиться, а вы будете стоять рядом, он скажет, ну, давай вместе помолимся, а ты там не знаешь даже, как и помолиться. Поэтому приходить в церковь для того, чтобы иметь будущего супругу и супругу, такие, вот вы просите поделиться опытом, такой опыт, ну, не у меня лично, но у тех, с кем я, кого душа попекаю и с кем общаюсь, был. И был положительный, и не очень положительный опыт. Был опыт, когда я пытался беседовать с одним человеком, он недавно покаялся, а он дружил как раз с девушкой, и вот все хорошо, у них все шло к свадьбе, и они вместе ходили на занятия по крещению, для того, чтобы принять крещение. Но вот потом, когда стали выяснять некоторые особенности, знаете, как молодые, а как мы, где мы будем отдыхать, а сколько у нас там, начиная, сколько будет детей, и заканчивая, где мы будем отдыхать. Какие-то ищут общие точки соприкосновения. И вдруг она выдвигает ему условие, ну ты смотри же, значит, там, по-моему, в месяц только будешь раз в свою церковь ходить. Ну, он говорит, как? Это наша церковь, мы же с тобой это вместе идем вот, креститься. Нет, креститься я не буду, я разрешаю тебе ходить в церковь вот раз по воскресеньям. Ну, приблизительно так, я могу там детали какие-то упустить, но суть остается одна. Он говорит, я понял, она мне не пара. Она не может даже разделить со мной то, что мне очень дорого. Помолиться вместе, пообщаться, обратиться, вместе прославить Бога, вместе двигаться за Ним. Поэтому, Марианна, здесь вопрос такой очень, очень тонкий, деликатный. Если вы хотите верующего человека, то вам простой совет. В первую очередь примите Христа. Будете сами верующим человеком, посмотрите, никогда не пожалеете. Потому что счастье есть временное, земное, а есть вечное. Я предлагаю вам начать с вечного счастья. Реши свой вопрос с вечностью. Уверяю вас, все остальные вопросы, они будут решаться в той или иной степени. Даже если они не решатся, как вы этого хотели, вы поймете, по крайней мере, предназначение ваше в жизни, для чего вы, вот, может быть, остались одинокой, и вы никогда по жизни не будете одинокой. Господь, Он наш небесный жених. У нас все души, и у меня душа имеет женский род, ну, понимаете, женский род, слово женского рода в русском языке, душа. Поэтому я всегда так иногда шучу, да, вот, ну, кто понимает, что Бог собрал в нас в теле, которое среднего рода, душу, которая женского рода, и дух, который мужского. И вот таким образом Он помогает женщинам понять мужчин, то есть братьям понять сестер, сестрам, братьев. Поэтому пусть Бог вас благословит. Это мой такой совет. Ну, а что касается искать на территории церкви хороших людей, Бог вам в помощь. В общем-то, это не греховно, не зазорно, но, еще раз, начните с себя. Юлия говорит, спасибо вам за разборы, это ценно для меня. Благодарю. Разбор, у нас есть еще разборы. Вот еще раз запишите мой телефон для тех, кто, может быть, хотел бы стать участником других чатов. У нас несколько чатов. И общецерковный чат, и мужской чат, и разборы в Библии, и золотая середина. Так что без общения не останетесь. Конечно, во всем нужна золотая середина. Иногда люди так быстро подсаживают и свое зрение, и глаза, и головные боли получают, потому что вот влезают полностью вот в этих электронных помощников. Они только должны быть нам помощниками. Не избегайте реального общения с людьми. Слава Богу, что пандемические года позади, надеюсь. Вот, поэтому, конечно, соблюдая все нормы, гигиены, правила здоровья и все остальное, но, тем не менее, пока у нас такая есть возможность, обязательно стремитесь приходить в общины, в церкви, в храмы, туда, где есть община, где есть общение, где люди могут помогать один другому. И в первую очередь, конечно же, общение – это уже помощь. Поэтому не избегайте, не влазите только непосредственно вот в такое общение в чатах. Оно очень ограничено. Вот сколько я сам общаюсь и вижу, как интернет не передает ни нашего настроя, ни наших каких-то эмоций. Вот мы пытаемся отделаться там небольшими какими-то смайликами, как говорят. Но это очень, очень скудно, я бы сказал. Вот даже как я сейчас говорю, может быть, даже кто-то меня сейчас не видит, хотя вот у меня тут камера стоит, я опять продолжаю вещать из дома. Спасибо всем работникам Теос, Теос Медиа, Медиа Теос, за вашу помощь, поддержку. Здорово, что есть такая техническая возможность. Но смотрите, вот одно дело, если бы я все то, что сейчас говорю, вам писал, сухие буковки, и высушивает еще отсутствие передачи не информации, а интонации. Вот смотрите, я сколько раз сталкивался, особенно с людьми, которые лично меня не знают. Я просто там на этих форумах, когда только это начиналось, там, не знаю, уже лет 15, наверное, прошло, больше, вот, по 3 часа там, как говорят, зависал и пытался в межконфессиональной форме что-то объяснить, доказать. Но люди там с разным настроем, и ты им говоришь «здравствуйте», вот так, ну, пишешь-то сухенькие буковки «здравствуйте», или вот, а они «что ты такой грубый?» Я думаю, как это грубый? Ну, или там «здрасте», да, вот, ну, или как-то вот мы иногда смягчаем, чтобы как-то передать эту интонацию. Они «здрасте», вот так читают, потому что у них не настроение сегодня, они прочитали так твою информацию, потому что там же не написано интонации, как там передавать нежно, ввысь тон, вниз тон, даже можно одно длинное слово по-разному, или там «до свидания». «До свидания», можно же так прочитать, понимаете? И я понимал, как это сложно, начинаешь писать, объясняться, они говорят, а что ты оправдываешься? И опять накладывают свой тон на эти твои высказывания. Одним словом, конечно же, интернет не передает нам всей гаммы и палитры, я уж не говорю про духовные вещи, вот, но даже просто чисто вот душевные, эмоциональные. Поэтому старайтесь дозировать свое время общения в чатах и не только. Александр задает вопрос. Спасибо вам, друзья, за то, что вы присылаете ваши вопросы. Без дела тут никогда не сижу. Я, кстати, подсобирал вопросики и надеюсь, что пока вы подключаетесь. Да, я обещал еще рассказать телефон. Запишите +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Сейчас вот прочитаю вопрос Александра и приступлю к вопросам, которые я насобирал за неделю от вас, дорогие участники наших чатов. Если вы хотите, почему вы записываете мой телефон, вы также легко можете стать участником чата. Никаких специальных проверок нет. Просто напишите мне на этот телефон через WhatsApp или Telegram, сделайте меня участником чата «Золотая середина». У меня, кстати, скажу для всех пользователей еще раз, просто вот поймите меня правильно, я, создавая чат «Золотая середина», даже и не знал, как люди ринутся в общение с разных иногда континентов, из разных стран, из разных городов даже нашей страны. Люди начинают общаться, а уж тем более, ну, понятно, из разных конфессий, из разных христианских церквей, подчеркиваю. Поэтому я хотел бы, чтобы вот в этой золотой середине люди умели правильно общаться, чтобы они увидели какие-то истины, которые их объединяют во Христе, хочу это подчеркнуть. И увидев себя, что мы братья и сестры во Христе, они лучше поймут это, не будут изолированно держаться. Иногда люди очень себя отгораживают, даже конфессии какие-то. И вот эта изоляция, она не на пользу. Я и против всеядия, безусловно, поэтому говорю, подчеркиваю, во Христе. Не в душевных вещах мы должны искать единение. Это у нас может быть большим спектром представлена очень большим перечнем как разности нашей. Но вот это все многообразие должно иметь какой-то стержень, который нас соединяет. И таким стержнем у верующих, у искренне верующих, конечно, является Божий Дух в нас, Христос живой в нас. Вот поэтому давайте этого держаться. И вот так возник чат «Золотая середина». Когда я увидел, что люди действительно все разные, кому-то нравятся картинки, кому-то не так. Кто-то любит там заумную переписку такую, знаете, там погружаясь в Писание. Поэтому появились потом чат «Разбор Библии», где мы разбираем Библию. Появился параллельный чат «Вопросы сугубо для программы», потому что, представляете, я там получаю в день... Это минимум 50, а то и 60 каких-то там, ну, сообщений, смс-ок. Это очень усложняет процесс подготовки вот непосредственно к этой программе, потому что быстренько надо даже хотя бы эти там иногда 100 смс-ок пролистать, и так, где-то здесь был вопрос, на какой-то уже ответили, какой-то еще остался неотвеченным. Поэтому, друзья, все те, кто ко мне попали и записались, и попросились, я вас сделал участником чата «Золотая середина», не смущайтесь, если параллельно там с такой же картинкой, только вопросы, да, на фоне вот этой Библии, как сердечко желтенькое, вот написано «вопросы к программе». Он параллельный, потому что это тоже к «Золотой середине» относится, но сугубо выжимки из того чата, где вы уже пообщались, что-то обсудили, как говорится, землю разрыхлили. И вот если вам что-то оказалось все-таки непонятным, пожалуйста, после вашего общения резюмируйте, подведите какой-то итог. И если у вас остался вопрос, то напишите мне его уже непосредственно в чат «Вопросы к программе «Золотая середина». Ну, это я так попутно, чтобы и всем на будущее, кто сейчас записал этот телефон, и тем, кто уже давно пользуется вот этими телефонами. Моим телефоном +7 926 211 56 97. Пишите, подпишите, главное, ваше имя и скажите, я хочу стать участником чата. Вот, и теперь мы, конечно же, приступаем к вопросам, которые подкапливаются у нас и есть. Спасибо еще раз всем, кто присылает эти вопросы. Зинаида, вот у нее целая серия вопросов. Человек, у нее такой, я вот хочу вас поощрить, Зинаида, у вас такой пытливый ум. Вы вот хотите проникнуть во все вопросы. Это здорово, это хорошо. Я постараюсь с Божьей помощью вам помочь. Где-то, наверное, отчасти чувствую свою ответственность по тем дарованиям, которые Бог мне дал. Я не хочу о себе мнить, что я отвечу на все ваши вопросы, и не только ваши, и других радиослушателей, по привычке сказал, других просто слушателей, в том числе и в интернете. Но, друзья, знаете, все-таки какой-то опыт, который собирается в копилочку, он полезен, он важен. И если мы это делаем аккуратно, в любви Христовой, мы делимся этим опытом не для того, чтобы гордиться как-то там, превозноситься, а для того, чтобы помогать, вот как мы помогаем деткам. Мы ведь не хвалимся перед ними, вот я поднял какой-то вес, а ты поднять не можешь. Это очень смешно звучит, когда я во дворе видел такие истории, как вот среди подростков обычно это бывает, когда уже кто-то научился что-то поднимать, а вот тут детишки собрались, вот он такой великорослый, иногда на второй класс оставшийся даже, был просто у меня такой случай в жизни. Человек там три раза, человек или два раза оставался на второй год. И вот, и, конечно, он ушел в своем развитии, а тут такой возраст, когда год-два играет большую роль. Кто-то уже что-то может поднимать, а кто-то нет. И вот он ходил, и он кичился этим. Ну, это смешно, конечно, выглядит в глазах даже самих этих детей и других людей со стороны. Поэтому мы делимся опытом с любовью. Мы делимся для того, чтобы помогать в развитии тем, кто, может быть, дошел до какого-то вопроса, но что-то непонятное. Так вот, Зинаида задает вопрос первый. Хотелось бы понять следующее. О каком обещании либо обетовании идет речь в Бытие 12 главе с 1 по 3 стих? Это обещание и обетование. У нас здесь есть под рукой Библия, и мы всегда стараемся. Я, конечно, иногда цитирую Библию, иногда по памяти что-то уже там по жизни давно заложено, как говорят. Вот. И, ну, что-то, конечно, нужно все равно обязательно открывать и читать. Итак, сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». Речь Зинаиды идет о великом обетовании Божьем. Мы знаем, что Авраам был бездетный, и даже просто появление ребенка – это было бы благословение сугубо для него. Но так как он доверился настолько Богу, что со всем своим родством вышел из земли обитания, шел туда не знаю куда, пришел в эту землю, и Бог его вел, он не показал ему сразу, в какой земле ты будешь. Не знаю, были ли у них тогда карты или нет, значение городов, маршрутов, куда. Но вот это доверие Авраама Богу заложило основание вообще для всех верующих. Я знаю, что я уже перечислял три авраамические религии – иудаизм, христианство и мусульманство. Они все очень уважительно чтут отца веры. Они так по-разному там звучит, это в разных религиях, отца Авраама. Потому что Авраам показал пример доверия Богу. Я даже хочу на это сделать акцент. Не просто веры, а доверие Богу. Он так верил в себя Богу, что вся его жизнь зависела только от Бога. Но представляете, он пришел туда, а там пустыня. Он пришел туда, а там и были народы, которые бы его тут же и зарезали, не знаю, там, почувствовали от него враждебность и убили бы его. И весь его род, он там вышел, человек 60, да, из Ура Халдейского. Поэтому вот это доверие Богу, оно проверилось потом многократно. В прошлой программе мы это отмечали. Более 25 лет он ждал этого сына. И не просто мечтал о собственном счастье. Когда Бог показал ему небеса, звездное небо, и показал вот этих огромные мириады звезд, которых не счесть, этим самым Бог укрепил веру в Аврааме, что как ты мне доверяешь, вот таких, кто доверяет мне, через них я действую на этой земле. Я размножу твое племя. Я размножу, от тебя будет столько потомков, сколько звезд на небе. И это, конечно, вдохновляло Авраама, я думаю. И поэтому, Зинаида, в этом месте мы видим как обещание для Авраама, так и обещание для всех землян, ни больше, ни меньше. Потому что Христос, который придет позже из этого рода, но пройдут сотни лет, даже тысячи лет из этого рода придет Иисус, Спаситель всего мира. Иисус – помазанник, Христос, воплощенный Бог, вочеловечившийся Бог, чтобы нам вернуть божественность грехопадшему народу. И Авраам, он был, хотя и называется праведником, даже есть лоно Авраамова, где? В аду. В аду было место, которое называлось лоно Авраамова. Это не небеса. Хочу напомнить, в Ветхом Завете все шли до жертвы Христа туда, на это лоно Авраамова. И Христос сошел туда, в места преисподней, когда Он умер на кресте. Он, написано, Духом сошел туда. Об этом пишет и Павел, и Петр в своих посланиях. И освободил, и об этом нам повествуют и евангелисты. И вот эти когда-то умершие, но в надежде, вперед верующие, что придет Избавитель, попадали на лоно Авраамова, потому что все равно имели грех, который невозможно ничем смыть, кроме как кровью Христа. И когда Христос совершает это действие, Он, написано, освободил этих, и эти святые вышли, и они пришли, явились даже людям, это было как знамение, и пошли потом уже на небеса. Христос говорит разбойнику: «Ныне же будешь со мной в раю». Вот для разбойника он один из первых, кто идет уже в открытые небеса, жертвой Христа. Завеса в храме разодралась. Тело Христа, о чем пишет послание евреям, разодралось. Это жертва, он агнец, он отдал свою кровь ради того, чтобы открыть небеса. И этой жертвой сделать нас совершенными в глазах абсолютного праведного и святого Бога Отца. Поэтому вот такой ответ. Здесь сразу несколько обетований. И лично для Авраама, и для его ближайшего родства. И поэтому благословляющий Израиль сегодня Благословиться, потому что мы благодарим Бога за то, что Господь пришел через этот народ. И мы верим и знаем про эту тайну. Послание к Римлянам 9, 10, 11 главы, там особенно 11 заканчивается, что тайна сия велика, весь остаток спасется, весь остаток Израиля. Вот удивительно, но Господь, сегодня Израилю трудно принимать весть о Христе. Они в целом как народ его не приняли. Но их отвержение, вот это их, как там приводится такой пример, у лозы была эта веточка, да, или у маслины там, да, от падения – это наше принятие или привитие. Вот поэтому, но Павел говорит, ему открыто Духом Божиим, что весь остаток все-таки спасется. Поэтому мы благословляем род Авраама, Исаака и Иакова, мы благословляем Израиль, мы верим и знаем, что Христос по матери был из этого рода, и поэтому это благословенный род. И я это делаю уже на протяжении многих десятилетий, я уже сбился со счета, наверное, уже четвертое десятилетие пошло, каждый день, стараюсь делать это каждый день. Это не значит, что я не вижу ошибок, если я встречаюсь с кем-то из этого рода. Это не значит, что я одеваю какие-то очки розовые, нет. Но это значит, что я все равно благословляю, я тем более благословляю, видя изъяны, в любом народе есть изъяны. Вот некоторые политики даже пользуются этими изъянами, ну, науськивая или, там сказать, сталкивая народы иногда. Да, и мы знаем напряженные отношения между народами вследствие их характеристик определенных. Одни принимают это, другие не принимают. И вот люди, кто расшатывают вот это вот злость, увеличивают, а вот они такие, сякие. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому будем бдительны и не позволим, чтобы возникали между нациями, между нами, людьми, у которых один Бог, Творец, какие-либо разногласия, идущие вплоть до человека ненавистничества или убийства. Второй вопрос задает Зинаида. Андрей Юрьевич, добрый день. Хотелось бы понять, о какой блуднице идет речь согласно Писанию. Ну, а на этот вопрос я, кажется, уже отвечал. Вам нужно уточнить, про какую блудницу вы здесь задали вопрос. Там блудница есть в Откровении, скорее всего, про нее вы говорите. Великая блудница Вавилон. Ну, я уже отвечал и отвечаю на этот вопрос, когда-то это для меня было откровением, потому что пытался подставить, что же это за блудница такая, сидящая на народах, и великий город Вавилон. Вавилон как город, и он же блудница. Смотрите, Новый Иерусалим как город, и он же, ну, скажем так, Церковь Христа, да, и не только там, все спасенные во Христе, да, народ Божий. Вот так же здесь. Здесь есть образы. Вообще книга Откровения – это книга образов. И чем точнее мы находим, выписываем из Библии все характеристики этого города Вавилона и этой блудницы, чем она там занималась, а там много характеристик, чем она занималась, вот что я сделал, тем красочнее, многограннее и, я бы сказал, утонченнее портрет того, кого мы выписываем. Вот я рекомендую вам на разборах этим заниматься, не только дома, чтобы не делать огульных выводов. Люди иногда делают выводы, потому что другие такие выводы сделали, а они не проверили даже Писанием. Люди делают выводы, потому что они не потратили время даже помолиться, исполниться Духом Божиим, сказать: «Господи, открой мне это». Бывает такое, бывает. Но все-таки, когда ты погружаешься в Писание и это делаешь, вот достояние, так сказать, этого труда я вам могу поделиться. Меня удивила строчка, по-моему, в 18 главе, последняя строчка, что она или этот город Вавилон поучаствовал в смерти там не только вот всех святых и праведников, да, но каждого человека на земле, вот в буквальном смысле всех людей на земле. И вот, вот эта характеристика вдруг сразу внесла коррективы. Про что люди думают? Думают про католическую церковь. Сколько раз я таких взглядов, и мы с вами проходили, изучал. А вот там папа очередной будет чуть ли не антихристом. А вот католическая церковь – это и есть эта блудница. Дальше, там политика, да, политика блудница, об этом сами политики говорят, что политики не бывают без вранья. Это со всех сторон звучит. Я, вы знаете, я не политическая у нас программа, но иногда все равно слушаешь телевизор и удивляешься. Так вы же сами признаетесь, что вы все врете. И знаете, и вот они удивляются и говорят, как вот те там фейк какой-то запустили. Так что этому удивляться, если вы только что признали, что со всех сторон идут фейки? Если вы говорите, политика не делается без лжи, без вранья, и вот я думаю, может быть, политика тоже женского рода, вот может быть, и это блудница. Но какая была политика, когда первых два брата было? Я привожу всегда этот пример. Где была католическая церковь, когда Каин убивает Авеля? А ведь она поучаствовала уже тогда, блудница. И вот рассуждение на эту тему, первая пролитая кровь, братоубийственная кровь, оно выявило меня на то, кто этот город Вавилон. Это самость. Вот построим себе, будем выше Бога, гордыня. Это эгоизм, это плоть в нас. Вот это эгоистическая, прожженная, грехопадшая натура. Вот, плоть, это еще и тело. Один из переводов в Библии. У Христа было тело, но он был, написано, не совершил ни одного греха. Поэтому плоть его разодрана была, наоборот, для того, чтобы изменить эту натуру, для того, чтобы пусть открыть возможность Духу Святому войти в человека, заплатив за все грехи. Святой не будет ни святом. И вот только плата Христа за все грехи открыла возможность человеку стать, быть сосудом, быть храмом Бога живого, в котором сам Господь обитает и живет. Вселюсь в них сам и буду в них, и напишу заповеди мои на сердцах. Поэтому, безусловно, вот как параллель Новый Иерусалим и церковь, или народ Божий, да, также и Вавилон, и блудница вавилонская. Ведь сегодня политикой, вот как я уже возвращаюсь к этому, цари земные пользуются ей. Цари земные что? Мы вам дадим хлеба, зрелища, мы дадим вам социальное обустройство, назовем это так. Я не против социального обустройства, но часто обещания несбыточные, и людей кормят этими обещаниями. И потом, когда наступает время отчитаться за это, все говорят, ну, не получилось, ну, не шмогла я. Помните, как в этом юморе про старую лошадь, да? На нее все ставки сделали, а вот она не добежала. А говорят, у лошадей у них там уже зубы, почему их по зубам проверяют, когда покупают? Вот, и она отвечает всем тем, кто на нее ставку сделал, ну, не шмогла я, не шмогла. Вот иногда политики хитро делают, они делают вид, что да, конечно, все, я знаю как накормить всю страну, я знаю, как это сделать. Но в результате занимают свое положение, имеют доступ к большой кормушке, потому что там тоже какие-то хитрые схемы, это раз за разом выявляется, это не я на кого-то поклёп веду, это вам, наверное, известный случай, уже десятки, сотни, если не больше. Потому что прогнившая греховная натура, она алчная, она хитрая, она лукавая, она вот такая, ну, в общем, весь перечень грехов на ней приживается легко. И поэтому даже иногда добрые побуждения у человека есть, но не поборов там вот эту натуру, а как мы ее побораем? 8 Римлянам глава, я сегодня 9, 10, 11 вам рекомендовал прочитать про тайну, про Израиль, а вот 8 говорит – духом побеждайте дела плоти, духом побеждайте. И кто живет по плоти, даже среди христиан, возвращается вновь, слушать ее начинает, эту плоть. Вот это вот такая вавилонская блудница, она во всех нас есть. Вот в чем ее опасность. Это не где-то там, это не в какой-то конфессии, это не в каком-то там, а я типа не политик, а я там. Да куда ты поедешь одиночкой, каким-нибудь отшельником в лес? Почитай, я читал очень много, и в том числе святых отцов, и как отшельники проводили время. И там она искушала, и там через нее враг-то искушает. Это же союзница его. Если у Христа невеста его церковь, то у врага душ человеческих дьявола союзница, и можно сказать, вот блудница – это плоть наша. Прогнившая, еще раз подчеркиваю, не тело, а греховная натура. Ну и следующий вопрос. Вначале какое было слово, притча или псалмы? Скажите, пожалуйста. Ну, я позволил себе здесь порассуждать на основании Библии, 5 главы послания, именно в притчах. В 5 главе говорится о мудрости. Основанием любой притчи является мудрость. Так вот, точно мудрость была прежде начальных пылинок Вселенной. Так написано, я просто цитирую вам текст, он мне очень понравился, я его выучил наизусть. Поэтому мудрость была в Боге. А псалмы, давайте даже допустим, что до создания людей и до, там, вы знаете, Кувал или кто там создал инструменты, и вот песня появилась, и Давид потом, все это уже было в народе Божьем тоже, безусловно. Хочется сказать, что если даже предположить, что ангелы славят Бога, то ведь было время, может быть, когда и ангелов не было. Я могу себе предположить такое, потому что ангелы тоже тварные существа. Поэтому поставлю все-таки притчи и мудрость на первое место. Ну, вот попытался по Библии вам объяснить, почему я так расставил такие приоритеты. Кто уловил, ну, проверьте меня, 5 глава, по-моему, 5 книга притч. Тело или душа? Тело или душа? Здесь очень интересный вопрос, потому что мы появляемся. Вот Бог нас творит, я в это верю. Вот две клеточки – это уже тело вроде бы, да, кусочки тела. Но вот когда они смыкаются для следующего, я бы сказал, неповторимого, а мы все неповторимо созданы, даже клонирование, по-моему, открыло там овечка Доли и так далее, что все равно невозможно сделать абсолютно одинаковых этих овечек или там людей. Поэтому я верю, что у нас уникальна душа и у нас уникально тело, и что оно творится в момент вот зачатия, в момент вот появления этого уникального, уникальной конструкции двух клеточек, если так вот возьмем. Потому что по отдельности таких клеток много, и они все могут быть одинаковые. Но вот сочетание этих двух клеточек и уже там процесс жизни, который начинается, он уникален. Так говорит нам Священное Писание, где это написано? 138-й Псалом. Перечитайте его. Я говорю, что это не мои только рассуждения. «Зародыш твой видели очи мои, ты соткал меня в чреве матери моей». Вот ткать мы раньше не знали, и камеры туда не могли добраться. И даже как все это происходило, это было многие века таинственное действие для человечества. Но сейчас все это уже известно, и поэтому первые уроки у нас с вами, помните, по анатомии, это еще в школе, я помню, как эти клеточки множатся. Вот так, как иногда женщина вяжет крючком. Вот я сам немножко учился вязать, и вот бабушка навязала такие подставочки круглые под вазочку, под чашечки, и вот она по кругу вот так вязала, и оказывается, вот так же множатся клеточки, только они в объеме, не плоскостно, а в объеме. И потом какая-то из них превращается вот в костную клеточку. Это все из этих двух клеток. Вот какая программа жизни. А какая-то будет слизью, ну, или вот слезой. Это же тоже наши клетки. Послушайте, сравните кость и слезу. Это тоже наши клетки, это выделено из нашего организма. Вот какое чудо в нашем теле даже происходит. Виталий Ильин задает некоторые вопросы. Тут давайте так по очереди. Я буду читать один вопрос, который сегодня пришел, чтобы мне не задолжать. Вот. И по очереди, и те, которые... Александр, я все же рекомендую вам зарегистрироваться ВКонтакте, ведь там можно будет транслировать эту передачу в видеоформате. Вы переживаете, что не сможете всем отвечать, но там можно поставить ограничения на сообщения и использовать страницы, например, только для трансляции, и выкладывать как раз архивные записи, те, что отцифруете. Хорошо, Александр, я уже вам на этот вопрос отвечал, кажется. Вот, я не возражаю, если у вас есть возможность. Мой телефон +7 926 211 5697. Через WhatsApp, даже если вы в другом городе, это бесплатный звонок, пока я вот там есть, расскажите, как это лучше сделать, и я постараюсь воспользоваться такой возможностью. Кстати, вы вправе пользоваться вот другими возможностями. Эти программы, они также есть в других чатах. Максим, в Исаии 45:9 есть фраза «Я творю свет и формирую тьму». как эту фразу Бога прокомментировать. Максим, есть еще более интересная фраза у Иова, что он обитает во тьме. Сегодня ученые сказали, что, ну, я люблю всякие ролики на эту тему, что как минимум половина, а то и больше, это темная материя, которая вообще еще не изучена. То есть за счет света, Бог создал свет, мы видим что-то. И вот эти даже черные дыры, их находят как в телескопах, ее саму там не видно, что это. Просто там изменяются траектории проходящих мимо там планет, астероидов, чего-то еще, других небесных светил там. Вот. И таким образом вычисляется вот эта темная материя. Так вот, я подтвержу эту фразу. Бог сотворил мир видимый и невидимый. Так мы поем в наших храмах, общинах, церквах. Кто-то выучивает это перед тем, как крещение принять на занятиях по основам веры. Вот. Бог сотворил видимый и невидимый мир. Поэтому, да, Бог все сотворил. И это очень согласуется с Библией, и в ней очень много мест, которые это подтверждают. И в этом таинственность этого мира. И то, что мы увидели, это еще не значит, что мы, даже то, что мы видим, еще в этом надо разобраться. А я уж не говорю про темную материю, но ее тоже Бог создал. Поэтому, но тьма, здесь хочу подчеркнуть это, не в значении греха, потому что с тьмой иногда связывают грех. Это все-таки духовный образ. Тьма в значении греха и падшего ангела, который был светоносным, Люцифер, да, вот, это все-таки образные, это больше относящиеся к духовной части, к духовному миру, в значении отгораживание от Божьего света. Свет имеет разную природу. Фаворский свет, да, есть такое понятие. И в православии, и везде, кто понимает, о чем я говорю, на горе Фавор. Преображенный свет Божий есть. Свет любви, он тоже есть в наших сердцах, а мы его не видим. А начинаем ощущать вот тем, что, как человек с нами общается. Поэтому это очень важно. Важно не перепутать эти факты. Поэтому спасибо за вопрос хороший. Ирина, исповедный грех не дает покоя. Как быть? Если неосознанно не исповедали забытые грехи, то Господь нам их простит. Ирина, да, у вас больше здесь трудности с вашим принятием вашего прощения. Если первое, вы сделали это абсолютно искренне, по Слову Божьему, 1 Иоанна, 1 глава, 6 по 10 стих, прочитайте внимательно, там написано «если исповедуем», и там «если ходим во свете», вот соединяюсь с предыдущим вопросом, духовный свет, он какое имеет свойство? Это свет, в его свете мы видим свет, так мы еще в Ветхом Завете читаем, да? Вот когда мы приходим в славу Божию, мы поднимаем глаза к небесам, у нас сердца размягчаются, и нам хочется освободиться от этого, потому что Божий свет обличает наше согрешение. И как свет выявляет пыль, которая плавает в комнате, яркий солнечный свет, вы, наверное, много раз эту картину наблюдали, а так вроде комнаты и пыли нет. Вот так же и Бог, просвещая наши даже мелкие какие-то согрешения, не унижает нас этим, а показывает, вот от чего нужно избавиться. И у тебя доступ простой есть к моей благодати, к крови Христа, которая сегодня сильна, очищать всякий грех, потому что за все грехи было заплачено. От нас только важно покаяние, раскаяние, покаяние. Вот, когда мы исповедание. Если вам не дает покоя старый грех, но вы его там не повторяете, а бывает иногда и повторяется, вам лучше прибегнуть к следующему, ну, скажем так, есть несколько форм исповеди. Ты и Бог. Первое. Второе. Ты и Бог при служителе, при мудром душепопечителе, который сохраняет тайну исповеди, может помолиться. Он не отпускает грехи, но он поможет вам взять некую ответственность за ваши слова. Он вам напомнит, да я видел, я слышал. Вообще человек, но если он лукавит, сразу это видно. Вы знаете, я вот уже десятилетиями принимаю исповеди, и сразу видно, если человек пришел просто себя оправдывать, или он там про какие-то обстоятельства начинает рассказывать, все кругом виноваты. Но я говорю, знаешь, ты для чего пришел? Исповедаться? Или мне рассказывать свои истории жизни? У меня их хватает. Вот. Давай вот сейчас к Господу напрямую обращайся. Вот что греховно, даже без всяких вот, мне не нужны твои подробности, что там тебя подтолкнуло к этому греху. Ты грешен? Грешен, батюшка, да, говорят. Вот и кайся за это. Вот и кайся пред Богом. Я могу дать совет. В подобных ситуациях были многие люди. Вот я так копилочка, это у меня помнится. Я уже имена их забыл. Но я помню принципы, как Бог помогал помочь этому человеку. Что-то оставить, какие-то вот вредные привычки и так далее. Я говорю, попробуй вот так, попробуй вот так. И у человека получается, он довольный. Ой, я и не знал, что так можно. Слава Богу. Поэтому, Ирина, если у вас не получается напрямую пред Богом, как-то не хватает у вас вот этой веры, но попробуйте это сделать при служителе. Дай Бог хорошего служителя вам иметь в вашей поместной церкви. Михаил, здравствуйте. Как стать смелым? Страх и неуверенность мучают меня почти постоянно. И иногда кажется, что жизнь церковная только усиливает это. А это, ой, как мешает в будничной жизни, Михаил. Михаил, хороший вопрос. Так или иначе, мне чаще и чаще приходится отвечать на этот вопрос почти что уже в каждой программе, потому что люди будут, написано, вообще издыхать от страха. Не от бедствий, хочу подчеркнуть. Там дальше следующая фраза. Издыхать от страха грядущих бедствий на всю Вселенную, то есть на весь мир, на наш мир. Вот. А издыхать они будут и от бедствий, конечно же, если это будет голод, если это будут какие-то военные и другие действия. Преждевременных смертей, наверное, будет больше. Так написано в Библии, это пророчество. Это логика ужасная. Логика греха тоже есть. Это страшный закон греха. Посеял ветер, пожал бурю. Сделал плохо человеку, пожал в 2-3 раза больше себе. Поэтому, но остановить вспять этот закон может только закон духа и жизни. Только духа и жизни. Поэтому очень важно обрести верою эту благодать. Поэтому вера и страх – это две стороны одной и той же медали. Это надо помнить. Чем больше у нас веры и в значении доверия Богу, не в значении механической, не в значении бытовой, не в значении… Бесы тоже веруют и трепещут, да, вот готовлю раз за разом проповеди на эту тему, да. А вот когда ты верил себя Богу, знаете, уходит страх. А уж любовь тем более. Мы уже 1 Иоанна сегодня вспоминали, 4 глава, совершенная любовь. Вот Божья любовь, она изгоняет страх. Она изгоняет страх. Поэтому любовь во Христе или вера, действующая любовью, послание к Галатам, изгоняет всякий страх. Католики с православными могут объединиться? Данил, они уже объединились давно. Я не знаю, о каком объединении вы, скажем так, говорите. Данила, да, Данил, извините. Они едины во Христе. Они одного Христа исповедуют. А то, что люди натворили в плане конфессиональном вот этих перегородок, так сейчас это и происходит, вот на примере с Украиной, даже в одной конфессии православии, какого патриархата люди и уже воюют, и убивают друг друга, и выгоняют из храмов и так далее. Злость и ненависть, она проникает куда хочешь, и церковь – это все-таки пока временное, земное представление Бога. А вот искренние сердца, они никогда воевать не будут. Они увидят, что брат мне, вот тот, который тоже Христа исповедует, да даже тот, который еще Христа не исповедует, он мне тоже брат. В Адаме мы все братья и сестры. И вот тут не надо высоких трибун, чтобы об этом говорить. Жизнь сама она это расставляет свои акценты. Ну, Дима тоже задает вопрос, как современная церковь относится к Льву Толстому и его книгам, ведь его же отлучили от церкви. Дмитрий, но Лев Толстой, как невозрожденный человек, многого не понял в Писании. И у него прекрасные нравственные рассказы. Я перечитывал его многие труды, но там есть по программе, так сказать, еще школы, там «Война и мир» и все остальное. И, ну и есть детские евангельские рассказы. В них просто вот человек любой возрожденный, он видит, что Лев Толстой не был возрожден. И он был против безнравственности внутри церкви. И вот эта попытка воевать с фарисеями современными, ну, привела его к тому, что просто, несмотря на его там, так сказать, способности и дарования, его церковь отлучила. Почему? Потому что и позволю себе все-таки такую мысль сказать, что крещение для меня – это посвящение Богу. Если нет посвящения, то не стоит крестить людей, не стоит детей крестить. И поэтому тогда этот человек может и не познать даже Христа, но формально быть христианином. Вот я всегда был против этого, потому что против этого был Христос и его апостолы, ни одного не крестили ребенка, я об этом много раз говорил. Поэтому тут и путаница и происходит. С какого момента человек становится воцерковленным? Для меня, когда душа человека полностью посвящена Богу, и он это делает осмысленно, осознанно, лично, так сказать, со своим выбором, а не тогда, когда он его в детстве покрестили, он вообще не знает, как это было. Сейчас хорошо еще видео можно посмотреть там, а раньше-то и вообще трудно установить этот факт. Если Бог хозяин любви и доброты, почему верующие так боятся его гнева? Не боятся. И наоборот, мы говорим, начни с меня, Господи. Вот когда человек кается, он как раз и говорит, Господи, обличи меня в первую очередь. Потому что его испепеляющий гнев, он не причинит вреда спасенной душе. А грех, как мы вот выжигаются примеси из золота, будет уничтожен. Поэтому не подписались тут, кто прислал этот вопрос. Вот так быстро пролетело наше время, Михаил. Виталий, Лина, Михаил, я ваши вопросики обязательно записал, но они очень длинные, они многогранные. Там прям такие места Священного Писания, я их все прочитал и, поверьте мне, приготовился, но сегодня не хватило времени. Надеюсь, мы встретимся в следующую пятницу. Пусть Бог нас всех благословит. До следующего раза. С миром Божиим. До свидания.